Уважаемый Алексей Ильич.
Среднеуважаемый.
Объясните, пожалуйста, как святые отцы разъясняют, где кончается воля человеческая и начинается воля Божия? Спасибо.
Вот все такие вопросы какие-то заумные такие. Я прям, у меня голова кругом идет даже. Ой, вот это вот этим богословие, богословы этим занимаются. А сколько, если ангелы бесплотны, или если они плотны, если они материальны, сколько их поместится на кончике иглы? И знаете ли, о, это да, рассудим, где кончается воля Божия, где начинается воля человеческая. Надо понять нам, воля Божия тогда совершается человеком, когда он поступает в соответствии с своим глупым, простите меня, но мы все глупые, разумом, но настолько, насколько мне хватает своего глупого разума и совести. Вот что требует Бог, вот в чем заключается воля Божия, чтобы мы поступали честно. Вот, я вот вижу, вот так правильно, пожалуй, и это будет по совести, все. Это воля Божия. В каком смысле? Если даже я ошибаюсь, потому что ум-то глупый, Бог исправит тогда. Исправит. Вот в чем состоит воля Божия. И тогда мы поступаем по воле Божией. Еще раз повторяю, это очень важно, потому что многие задают вопрос. Это как воля Божия в чем заключается? Вот в чем. Чтобы писали разумно, то есть рассудительно, а не по страсти. Он такой-сякой, я ему дам. Вот там вся воля Божия под корень. Разумно, не по страсти, разумно и по совести, какой евангельской. Вот воля Божия. В ком? Во мне. Потому что Бог не Бог, Он не есть Бог безрассудства. А то мы что делаем? Ищем волю Божию, пытаемся в ум Божий пробраться. Или ищем старца какого-нибудь, который уж наверняка уже у него с Богом связи, прямая связь телефонная. Вот. Ищем это. И тогда начинается полная беда. Кончается воля Божия там, когда я поступаю бессовестно, вопреки знаю, что заповедь запрещает, когда поступаю по страсти, вместо того, чтобы рассудить, я просто под влиянием страсти поступаю. Все, воля Божия окончена. Окончена воля Божия. Ты сам себя сажаешь на кол. Вот, оказывается, где воля Божия. Не где-то в небесах. Что мы об этом говорим? Она касается нас и каждого. Я очень прошу обратить на это внимание. Вот, оказывается, в чем состоит воля Божия. Нам надо поступать рассудительно и по совести. Как только мы это делаем, кончается воля Божия. Вот, мы ее определяем. Даем мы Богу действовать или нет? Вот сейчас солнышко, да? Сейчас возьмем и задвинем все шторы. Свет выключим, и будет тьма. От нас зависит, будет ли совершаться воля Божия или не совершаться. Мы свободно или закрываем, или открываем свою душу для действия воли Божией. Вот так.
Алексей Ильич, встречали у святых отцов Николая Сербского Макария Великого мысль, что смирение очень близко к самоуничижению. Как же христианину, имея чувство самоуничижения, идти вперед по жизни, достигать успеха, быть уверенным в себе, быть авторитетом для семьи и детей?
Дело вот в чем, что мы довольно часто не понимаем значение многих слов, и в частности этих слов, как смирение и самоуничижение. Часто не понимаем. Вот, можно отвлекусь сейчас. Как-то я однажды прочитал книжку очень известного физика Гейзенберга, называется «Физика и философия». И мне там очень понравилась фраза, замечательная фраза, которая, ну, просто очень полезна нам вот даже в богословии. Он говорит, поскольку все понятия, которые мы употребляем, не могут быть точно определены, с помощью чисто рационального мышления мы никогда не сможем прийти к абсолютной истине. К чему я говорю? Вот мы говорим «смирение». Что это такое? «Самоунижение». Что это такое? Давайте разберем. Иначе ответить невозможно. Что разумеется под смирением? Под смирением святые отцы подразумевают то состояние человека, которое проистекает из следующего опыта. Какой опыт? Так, я подумал, да, я все-таки, кажется, хочу быть христианином. Да? Ну, молодец. Так, и что же дальше? Дальше. Дальше надо жить по заповедям, никого не осуждать, никого не обвинять, никого не лукавить, не воровать, не пьянствовать и так далее. Да, все, все, с этого момента ни одного греха не буду творить. Звонок. Что? Он, негодяй! Тюрьму его не имею. Я же сказал, никого осуждать не буду. Искушение. Толкнули. Что? Господи, Боже мой, тот человек, который, только тот, который решился жить по-христиански, очень скоро убеждается, ему открывается потрясающая картина, о которой ему никогда и в голову не приходило. Оказывается, ни одной из заповедей не могу исполнить. Даже, кажется, нищему подал копейку. И уже, Господи, а миллиончик нельзя мне за это? Даже доброе дело. Уже я не фунт изюма. Помните, как писал Феофан Затворник? Сам дрянь дрянью, а все твердит. Я не такой, как прочие человецы. Доброе дело – тщеславие тут же. Недоброе – оказывается, то и дело. Оказывается, стоит только человеку действительно серьезно, а не языком, принять решение быть христианином и начать жить по-христиански, как он перед ним открывается, страшная картина, вы знаете. Оказывается, ничего не могу сделать, жить по-христиански, а то и дело грешу. И взглядом. И языком, и мыслями, и чувствами, и желаниями, и отношением, и к людям, и к законам, и ко всему на свете. Ужас какой, да что ж такое? Вот это видение, причем сопрягается с чем? Я же хочу, кажется, и то и дело лечу через пень в колоду. Это мне открывает, наконец, ту истину, которая тщательно скрывается всеми, но открывает христианство. Оказывается, мы глубоко повреждены, на самом деле повреждены. Ну почему я не могу быть великодушным? Ну почему я не могу стерпеть обиду? Ну почему? Что такое у меня творится? Вот это видение. Кажется, хочу. Хочу. И что получается? Вот это видение открывает мне картину того, что есть, кто я есть на самом деле. Не в мечтаниях своих, а на самом деле. Вот эта картина понимания себя – если хотите, неспособности искоренить эти страсти, потому что я вижу. Сейчас сдержался, через минуту я уже опять полетел. Это состояние называется смирением. Я вижу, вот оказывается, кто я. И не только это я вижу. это, я вижу другое. Оказывается, все мы, все люди этим больны. Все. Только у каждого своя страсть выпирает какая-нибудь особенно. Все больны. Вот это состояние видения себя, кто я есть на самом деле, оно называется смирением. И оно порождает что? Великодушие ко всем другим людям. У меня болят глаза, у него болят уши и так далее. Все мы такие. Вот что такое смирение, оказывается, осознание, видение. Это видение ни на одну йоту не парализует никакой моей деятельности. Это видение нисколько меня не унижает перед кем-то такое. Просто это мы, оказывается, все больны. Оно только одно делает, это видение смирения. Если хотите, стимулирует, если я искренне хочу быть таким человеком. Так, самоуничижение, о котором говорят эти святые, хотя употребляют, во-первых, они употребляют это в области монашеской, монастырской жизни, как правило, относятся больше к категории монашествующих, когда им просто рекомендуется вести себя внешне, а насколько возможно и внутренне, так? Вести себя как? Скромно, сдержанно, так, не выставляя себя вперед, напротив, стараясь быть всегда в тени. Вот о чем идет речь. Поэтому вот такое осознание своего нравственного духовного состояния, оно, оказывается, нисколько не парализует всей моей деятельности внешней, мирской деятельности. Оно просто ее не касается. Это другая сторона жизни. Напротив, оно дает мне верный ключ к правильному отношению ко всем людям другим и, если хотите, к делам. Правильный ключ. Я уже не идеализирую, не мечтаю, а знаю, вот она реальность. Она такова реальность. И я, исходя из нее, и соответственно веду и сам себя, и отношусь к другим людям. Вот о чем, о каком смирении пишут святые отцы. Вот о чем они пишут. А самоуничижение, вот о каком они говорят. Но совсем не о том, что часто, знаете, думают смиренный, то есть какой-то забитый, то есть пассивный, то есть который не смеет ничего сказать, ничего сделать. Я вам скажу, только смиренный мог митрополит Филипп сказать в лицо не кому-нибудь, а Ивану Грозному искренние, истинные слова правды. Только юродивый псковский Никола Солос мог сказать Ивану Грозному, когда тот пришел в Псков, и вообще была бы жуткая расправа над Псковом. Вон отсюда прохожий человек, иначе и сдохнешь, слышите, словечки, как твоя лошадь. Ни одного человека не посмел тронуть Иван Грозный. Повернул всю свою армию и ушел. Вот кто мог. Смиренные могли это сделать, а храбрецы-то все сидели, беды не знали. Сейчас голова с плеч. Потому что смирение – это великая сила. Но какая сила? Нравственная сила, а не какая-нибудь другая. И поэтому всюду в христианстве так проповедуется смирение, почитается так, потому что только на почве смирения и рождается то самое великое, о чем проповедует христианство – любовь. Только тогда рождается любовь. Вот откуда из видения себя, осознания себя, великодушия к другим людям. Ну, вот примерно вот так. Такова примерно картина.
Спасибо. Алексей Ильич, что значит быть воином Церкви, воином Христа, быть готовым им стать?
Воином Христовым, я не знаю только в каком смысле этот вопрос задан. Задан ли он в плане военном или безотносительно к этому? Потому что одно дело – быть воином Христовым является каждый христианин, который все-таки решился, наконец, хоть немножко, но бороться со своими страстями. Это воин Христов. Это воин Христов. И скажу вам так, что именно такой человек, который начал это делать, он действительно может быть и настоящим воином на поприще как гражданской, так и военной службы. Со страстями, если борется, каким? С тщеславием, например. Тщеславие. Это оно, вы знаете, оно нас губит же невероятно, это тщеславие. Это самолюбие, самомнение. Это ужас один. Вы знаете, один поэт написал хорошие строки. Они так звучат. Да, бой с самим собой есть самый трудный бой. Победа из побед. Победа над собой. Вот кто истинный воин Христов.
Алексей Ильич, есть ли необходимость в России утвердить православие как государственную религию? И есть ли такая возможность и условия у нашего государства?
Если вы меня спрашиваете, я скажу, избави Бог. Избави Бог, если православие станет государственной религией. Во что это превратится? Вы вспомните, когда у нас началась перестройка. Кто такой Ельцин? Первый секретарь обкома там потом. Ну, представьте, он со свечкой стоит. Я не знаю, креститься он научился к тому времени или нет. Чиновники, поскольку президент стоит, и они со свечками стоят, ни в какого Бога не веря. А почему? Государство – религия. А поворот такой. При государе-императоре что были? Все обязаны были представить справочку чиновники, что они хоть раз в году исповедуются и причащались. Он никакого Бога не верил. Справку покупал у попа, да, давал. А иначе со службы уволят. Боже мой! Да избавит Бог, чтобы это стало государственной религией. Католики всю жизнь боролись за это. И результат какой? Полное умерщение произошло. Папа Римский стал президентом, или как хотите, монархом, или царем, и первосвященником. И во что превратилось? Во что превратился католицизм? Феофан Затворник, святитель, прямо назвал – политическая корпорация. Ватикан так и есть. Религии там уже. То есть верующие-то есть, верующие. Но я говорю не об этом. Я говорю о Ватикане и о центре, об идеологическом центре. Как? Что это такое? Это политика. Это политическая корпорация. Поэтому меня, конечно, далеко не все согласятся с этим, но я страшно боюсь этого. И этого не будет, конечно, что православие стало официальной государственной религией. Тогда все начинают подстраиваться, ни в какого Христа не веря. И со свечками стоять.
Алексей Ильич, сегодня вы говорили о западной машине и о всем ужасе, который она нам несет. Как нам правильно относиться к этому? Какими конкретными действиями обычные люди могут повлиять на общемировую обстановку? Спасибо.
Думаю, что обычные люди никак не повлияют на обычную обстановку. У нас, у обычных людей нет никаких рычагов. Ими располагают только государственные деятели. А мы должны, насколько это возможно, в своей личной и семейной жизни, в кругу своих друзей, насколько возможно, противостоять этой адской машине развращения. Особенно детей своих, насколько это возможно. Вырабатывать у них, если хотите, иммунитет вот, ко всем этим гадостям. Показывая им, объясняя, не просто мы иногда запрещаем и не объясняем, это очень жалко. Дети – это, я вам скажу, самые умные люди – это дети. А чем взрослее становится человек, тем глупее. Дети все понимают. И надо поэтому детям именно объяснять, да почему это плохо? Почему плохо? Нельзя смотреть, а почему? Плохо. Почему плохо? И не объясняют. Надо объяснить. Вот то хотя бы, о чем мы говорили, что вот то, что христианство называет грехом, это рана, которая наносится человеку. На отвратительную какую-нибудь катастрофу мы смотрим и с ужасом, и отворачиваемся даже, еще бы. Все ранит. Так и надо вот это. Поэтому в своем кругу, особенно вот в семейной жизни, личной, семейной, насколько можно в своем кругу ближайшем, да, оберегать, насколько, и объяснять людям, насколько страшно это воздействие на человека. Еще раз повторяю, Бог врач, и Он дал эти заповеди, чтобы предупредить нас от того зла, которое мы можем принести себе, не зная этого. Вот поэтому он говорит, это зло, смотрите, нельзя. Там зона повышенной радиоактивности. Вот скажут, пойдем мы туда или нет? Не ходите туда. Вы слышите? Рак будет. О! Ой, спасибо, что предупредили. Правда? Спасибо. А я не знал, чуть ли туда не пошел. Вот что делает Бог. Вот что такое заповеди. Вот так нужно и детей. Детей надо, насколько возможно, предупреждать и воспитывать. Вот это мы можем сделать. Большего мы ничего не сделаем. Мы простые люди. Но если мы будем так воспитывать, то постепенно этот процесс может подниматься и выше. И наши дети могут тоже начать занимать те посты, которые уже могут определять в какой-то степени и политику государственную и общественную. Вот так можно только.
Алексей Ильич, а как детей научить любви? С чего начать? Тоже с молитвы?
Нет, почему же с молитвы? Детей надо не с молитвы начинать учить, а с правильного поведения. Надо им знать очень точно заповедь. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Вот так. По-моему, это один из самых таких основополагающих законов жизни, на котором можно воспитывать ребенка. Ты хочешь вкусненькое съесть, да. Да, хорошо. А и другой хочет тоже. И папа, и мама тоже хочет. Так. Ну, давай. Ну, давай разделим. Вот только каким путем можно научить ребенка. Надо именно делами учить, а не просто. А молиться, конечно, надо учить бы. Если бы мы могли бы научить детей молиться, мы бы им принесли великое благо. Вы знаете, тот, кто научился молиться, этот человек может вообще не иметь скорбей. Или, по крайней мере, эти все скорби, все снижаются на порядок. Почему? Ну, надо же в конце концов уже понять все-таки, что Бог – это не абстракция и не то существо, которое сидит где-то там в каком созвездии, а что это дух любви, который приближается к человеку и насыщает человека. Посмотрите, Царю Небесный, утешителю души истины, утешителю. Бог же любовь, и это дух любви, и человек через молитву приобщается этому. Найдите вы что-нибудь, более высокое, более сильное, более прекрасное, что может иметь человек, кроме любви. Посмотрите, как влюбленные, как они ведут себя. Ну, простите. Ну, видите, это даже элементарная земная любовь, которая, может быть, скоро исчезнет. Но посмотрите уже с ними, какие они. А посмотрите, что пишет Исаак Сирин, например, как он пишет, человек, который достиг этого состояния, которого все достигали. Помните, Серафим Саровский, к каждому обращался: «Радость ты моя!» И это все чувствовали, что это радость действительно. А Исаак Сирин пишет, что происходит с человеческой душой, достигшей этого состояния. Он говорит, достигши этого, если десятикратно в день будет сжигаем за любовь к людям, не удовлетворится этим. Фу, образ какой сильный! Это же состояние. И поэтому через правильную христианскую жизнь и молитву человек постепенно приближается вот к этому состоянию. Вы представьте себе, в душе, когда такое состояние, найдите что-то более прекрасное, чем это. Святые так и называют это божественной любовью. Причем, вы знаете, ведь вы только почитайте их. Это читаешь того же Исаака Сирина, это же глубочайший мыслитель. То, что мы назвали глубочайший психолог, философ. Это не какой-нибудь сумасшедший, знаете ли, глупенький, который все на свете любит. Ничего подобного. Это умнейшие люди, которым просто приходится поражаться. Я помню, когда первый раз «Лестницу» прочитал, я просто ахнул. А Исаак Сирин, это, я говорю, чудо, мыслители какие. И что пишет? Вот оно состояние. Если десятикратно в день будет сжигаемся любовь к людям, не удовлетворится этим. Вот оно, к чему призывает христианство, что оно дает человеку. Поэтому если бы действительно мы могли постепенно приучать детей к правильной молитве, а это невозможно, если себя не будем приучать к этому. Если бы могли детей научить этому, если бы они приобрели это сокровище, то о них люди, все знаете, что бы говорили? Это какие-то гении. Исаак Сирин этот пишет. Душа видит истину по силе жития. И с другой стороны, знаете, какие вещи? Душа оскверненная не входит в чистое царство и не сочетается с духами святых. О чем он говорит? Оказывается, чистота души, которая приобретается у ребенка, это особенно, это легче гораздо. Она делает человека совершенным. И он, конечно, становился бы светочем этого мира. Но для этого нам самим надо учиться. А это ужасно. Мы будем воспитывать детей, мы их научим всему. Мы будем возмущаться, почему дети у нас такие. Какие дети? Ну, конечно, они виноваты. Не мы же, конечно. Мы-то хорошие родители, мы святые. Дети, вот не знаем, что с ними делать только. Вот наша беда. Но если мы будем, возьмемся за это дело, я думаю, что вместе с детьми это было бы прекрасно этим делом заниматься. Вот так.
Спасибо. Алексей Ильич, правда ли, что нашу жизнь реализуют наши мысли? Если мы думаем о плохом, то этим привлекаем негативное. А если о хорошем, то хорошее. Насколько мысль влияет на жизнь человека?
Вы, наверное, обратили внимание, как часто я называю имя Исаака Сирина. Да, ну, потому что он поражает просто, когда его читаешь, очень глубокий. Так вот, он, в частности, писал: «Мысль делает нас и лучшими, и непотребными. Коротко и ясно, правда? Мысль делает нас и лучшими, и непотребными. Ох, как здорово он сказал. Конечно, потому что все начинается с мысли. Конечно, все с мысли начинается. Поэтому обратите внимание, когда мы говорим об аскетике, о православной аскетике, то знаете, там основное внимание направлено на что? На содержание вот этого ума. Ума, причем ум, который находится не только в голове, но и в сердце, на состояние ума. Как они наблюдали, потому что мысль, она является движущим началом человека. Слово – это уже выраженная просто мысль, и больше ничего. А дело – это уже выражение и мысли, и слова. Все начинается отсюда, из этого центра. Почему Господь, помните, когда осудили учеников Его, апостолов, за то, что они неумытыми руками мыли, а Христос сказал, человека оскверняет не то, что в него входит, а то, что из него исходит. Ибо из сердца человеческого исходит и перечисляет эти гадости, которые всем известны. Вот так. Так что мысль, да, это великое дело. Бороться с мыслями поэтому чрезвычайно важно. С этого, кстати, надо уже начинать духовную жизнь. А то мы говорим, духовная жизнь, что это такое? Вот оно, духовная мысль. Где она? Потрогайте. Вот она, духовная жизнь. Где начинается?
Вот такой вопрос. Ваше сочувствие к страданиям всего христианства не связано ли с усиленным муссированием католицизма к объединению с православием? У нас ведь един Бог Христос.
Нет, как, может быть, что значит связано с католицизмом? Речь идет не об этом. Страдают и католические христиане, и протестантские христиане. Их, кстати, страдает гораздо больше, потому что у них очень много миссий и в Африке, и в Юго-Восточной Азии. Так что их гораздо больше, чем православных страдает. Там, я просто говорю, они за что страдают? Только потому, что христиане. Там не разбираются те, кто их убивает и кто притесняет их. Они просто знают, что это христиане. Там не до конфессии. Именно за то, что они носят имя Христа. Вот, в данном случае там именно это является объектом, а не что-нибудь. Поэтому нет, в данном случае это не имеет никакого отношения к католицизму.
Алексей Ильич, как вы считаете, почему у нас не развивают миссионерство?
Ну, насчет не развивают, у нас есть миссионерство, даже синодальный отдел есть миссионерский. Только вся суть в том, что такое миссионерство. Как вы думаете, можно научить играть на скрипке, не умея самому на ней играть? Надо учить, будем учить всех играть на скрипке. Я не умею, правда, но ничего. Да? Что сказал Христос в отношении миссионерства? Когда нечистый дух выйдет из человека, тогда он обходит безводные места и, не находя себе покоя, возвращается обратно в человека и находит место выметенном, чистом, но не занятом. Тогда берет с собой 7 злейших себя духов и вселяются в того человека. И бывает для него последнее хуже первого. Был один, стало 8. Вы знаете, в другом месте Господь говорит: горе тем, которые обходят моря и суши для того, чтобы обратить хотя бы одного, и, обратив его, делают его вдвое или втрое худшими себя. Вы слышите, какие вещи? В данном случае Христос прямо говорит о тех миссионерах, прямо о миссионерах говорят, которые обходят моря и суши, проповедуя, и делают потом худшими себя. Почему? Потому что если человек, который кажется христианин, который, кажется, принял крещение, другие таинства, кажется, вышел из человека, да? Кажется, вышел из человека. Но если он не живет по-христиански, то тогда возвращается в него эта вся бесовская сила, но уже с целой армией. И тогда этот миссионер, что он будет делать, скажите, вооруженный этими 8 бесами? Недаром первыми миссионерами были апостолы, которые получили Духа Святого. Вы посмотрите, какие подвижники они все были. И наши миссионеры, посмотрите, какие были действительно святыми людьми. Они просто так, вот я сейчас пойду и буду миссионерствовать. На меня посмотрят, хорош. Да, и напьется, и еще что-нибудь там ведет, и перед телевизором сидит, и его Бог знает что. Вообще, совершенно человек хорош, миссионер. Да лучше бы он и не проповедовал ничего. Вы знаете, одно из самых страшных искушений для христианства, для церкви – это так называемое омерщение. То есть, когда я миссионер, постараюсь вести себя так, как ведут себя все люди. Так? А что такое вести так же? А все! Как язычник. И когда я именно так, таким своим языческим образом жизни, говоря, кажется, христианские слова, начну проповедовать, то уже их никто не примет. Поэтому насчет миссионерства – хорошее дело, проповедь – хорошее дело, но миссионеров надо готовить. Как готовить? Они должны иметь и образование настоящее. Настоящее богословское образование должны иметь. Должны окончить и семинарию, и академию. А не какие-то 3-4 курса, как прочитаешь, 3 месяца, 4 миссионерские курсы. Это что такое? Это чему он научит? На какой вопрос он ответит? Это что такое? Я просто, когда читаю, я ничего не понимаю. И главное, торжество. Окончили 4-месячные курсы, миссионерские. Боже мой! А он, Царю Небесный, читает душе истины. Душа у него, а не дух. Вот такое миссионерство да избавит Бог. Не курсы нужны миссионерские, а из всех духовных школ набирать самых талантливых, искренних, убежденных, образованных, и они могли бы тогда действительно принести большую пользу. А когда смотришь, сидят мальчишки, девчонки молоденькие, которые 3-4 месяца, они миссионеры, ха-ха-ха, хи-хи-хи, ой, ну хороши, поболтать можно. О чем? Рассказать библейскую какую-нибудь историю. Ну и что? Может быть, я очень жестко говорю, но скажу вам так. Миссионерство – это дело в высшей степени ответственное, потому что тот, кто взялся за миссионерство, не имея ни образования достаточного, ни ума и способностей, может нанести колоссальный вред церкви и христианству. Мне, например, говорил лично вот игумен Никон Воробьев, что как им, например, преподавали закон Божий. Это были уроки, он говорит, острот и кощунств. Как вам нравится? Сергей Николаевич Булгаков, сын священника, ушел из семинарии, убедившись, что никакого Бога нет. Как вам это нравится? Потом он уже стал только священником. А Варсонофий Оптинский прямо говорил, революция вышла из семинарии. О, как нужно быть внимательным к богословскому образованию и к образованию тех, кто будет заниматься миссионерством. Что вы, можно все испортить. Один священник очень хорошо говорил, мне понравилось. Один пьяный поп в советское время сделает больше, чем 10 институтов научного атеизма. Да, достаточно одной картинки, все в порядке. Не нужно никаких. О, как! Вот. Поэтому в данном случае насчет миссионерства есть. Есть даже синодальный отдел, есть люди, есть курсы. Но дай Бог, чтобы ко всему этому было отношение вот такое, серьезнейшее, а не формальное, когда 3-4 месяца не знаю чему поучили, и он уже миссионер, Господи Боже мой, правой руки от левой не может быть. Вот этого я очень боюсь. Ну, извините меня, что я так говорю, да, вот, но я действительно это очень боюсь.
Алексей Ильич, в зале большинство педагоги, которые сейчас вот у нас обучаются. Вопрос последний. Как объяснить детям-старшеклассникам, что такое духовная жизнь? Чем она отличается от обычной? В чем она заключается?
Первое, может быть, о чем нужно сказать, и, возможно, я в чем-то повторюсь, что когда мы говорим «духовные», то этим самым мы подчеркиваем отличие от внешней жизни. Внешняя жизнь очевидна. Мы видим, как человек ведет себя, какова его культура поведения, слова, дела. Все это мы видим. Когда же мы говорим «духовная жизнь», это прежде всего то, что невидимо. Это то, что в душе человека. Это то есть что? Что это? Это мысли. Это его желания. Это его чувства, это его влечение, это его страсти. Вот оказывается, что вот это область духовная. И когда мы говорим о духовной жизни, то, следовательно, речь идет о том, чтобы это мое вот эти вот духовные категории, духовные параметры, духовные составляющие, чтобы они соответствовали Евангелию, то есть евангельским заповедям, заповедям Христа. Вся духовная жизнь направлена на это. В чем заключается эта духовная жизнь? В борьбе с гадостями, которые возникают в моей голове, в моей сердце, в моих чувствах, в борьбе. С одной стороны, в покаянии, в нарушениях и в понуждении себя к жизни по этим заповедям. В каком понуждении? Опять повторяю, не просто в поведении, хотя и это необходимо, а уже начать откуда? От мыслей, от внутреннего состояния. Вы же знаете, что можно внешне даже быть более-менее приличным человеком, а внутри сгнить полностью. Слышите? Полностью. Идете за грибами. Ой, хороший грибок. Патрон ли он? Весь червивый.
весь червивый.
Вот, оказывается, что такое духовная жизнь. А об этом надо прежде всего и говорить-то. Об этом, а не о чем-нибудь. А это для духовной жизни очень много значит то, чем человек занимается. Если он сидит в интернете, ну представьте себе, что он там только насмотрится. Раньше были, говорят, телевизор, теперь интернет. Эти развлечения, эти игры. Он представьте себе, что он, например, Варсонофий Оптинский, преподобный, говорил о футболе. Не играйте в эту игру и не ходите смотреть на нее, потому что эта игра также введена дьяволом, и последствия ее будут очень плохими. Он, видимо, посмотрел, как там это, что делается. Да, ну и мы знаем, что там подчас. Да, сколько какие-то страсти возгораются. Какие? Вот видите даже, как относился. Даже к футболу. Кажется, уж самые у нас такая безобидная, мы все. Да, и прочие вещи. Но это так, между прочим. А вот что такое духовная жизнь. Это тот внутренний мир наших желаний, чувств, мечтаний, мыслей и так далее, за которым надо бы все-таки следить, и которые надо стараться, насколько это возможно, приводить в соответствие с Евангелием, а не с чем-нибудь. Вот норма, эталон добра у нас. Евангелие же, а не что-нибудь другое. Вот у нас есть, вы представляете, у нас есть эталон добра. Того, чего нет в мирских во всех этих эталонах. Там нет. Он ввели предмет светская этика. А я спрашиваю, это какая светская, это кого? Чья? Маркса, Энгельса? Пролетарии всех стран объединяйте. Ницше, который утверждал, больной – это паразит общества, да? Его светская этика? Чья светская этика? Их же десятки! И нас, педагогов, обманули. Почему? То есть нам предлагают кого? Того, кто написал учебник. Простите, а чья? У каждого философа своя. Возьмите светскую этику Канта. Возьмите. А возьмите Фрейда. Это чью этику? Ужасные. Подумайте только, что и такое будет, если у нас Фрейд, Ницше, Маркс. Это все светские этики. Так чью светскую этику? И мы даже не знаем и людям, не говорим. Православная этика понятна. Все понятно. Вот Евангелие, вот все. А там чья? Чья? Ну, слушайте, образованные люди, и мы вдруг это не понимаем, какой трюк проделан. Ничего себе! Светское море! Вот как, оказывается, можно здорово провернуть кое-что. Это надо же иметь в виду. Вот так. Так что в данном случае мы должны все-таки понимать эти вещи и как-то соответственно, ну что ли, ну, реагировать на сколько это возможно. Да. Так что вот, педагоги, господа педагоги, имейте в виду, перед какими вещами мы стоим. А молодежи надо объяснять, что такое духовный мир человека и что такое духовная жизнь, которая должна бы иметь место у молодых людей. Еще, вы знаете, Чехов говорил, у человека должно быть все прекрасно. Он перечисляет там и лицо, и руки, и одежда, но и мысли, и чувства, и желания. Все должно быть прекрасно. Вот это духовная жизнь. Спасибо.